13 ноября, 317 день года, ушел в историю. Наступает день номер 318, 14 ноября.
Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно в полночь день со склада уйдет, со счета на счет.
У нас весь вечер не было горячей воды и отопления. Пятница 13 в разгаре, пишет нам Аня. Аня, уже суббота 14. Я надеюсь, что воду и отопление вам дали, и что вам теперь будет тепло, ну и, по крайней мере, будет чем помыть руки и посуду. Ну что ж, друзья, мы с вами начинаем наш эфир. Ближайшие 3 часа будем вот в такой компании. Это программа «Один». Вы слушаете радиостанции «Эхо Москвы». Зовут меня Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Что у нас есть в распоряжении? Все то же, что было и в прежние эфиры. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-907-45-45. Ну и наш эфирный телефон, который понадобится нам, я надеюсь, для активного общения все эти ближайшие часы. 3 штуки. Плюс 7-495-363-36-65-9. Так что пишите, звоните, твитте и ретвитте, выходите с нами на связь. О чем мы с вами будем сегодня говорить? О том, о чем вы, собственно, просили меня поговорить неделю назад. Крайне активно писали, требовали, хотели поделиться. Ну, и хотя сегодня такая вот, знаете, как вот, ну, я всегда говорю, биологически еще пятница. Пятница 13, то есть всякая там чертовщина, мистика. Но мы это обсуждали с вами, ну, когда у нас был Хэллоуин. Поэтому, конечно, такая вот частичка пятницы 13 у нас будет, ну, наверное, в третьем часе. Это будут такие сказки на ночь, которые вы нам, я надеюсь, расскажете. Что-нибудь страшное, леденящую душу, кровь и все остальное. Но это будет, ну, так вот, в общем, конечно, если в рамках этого эфира, то не очень скоро. Ну, а мы до этого будем с вами говорить про деньги. Раз вы хотели говорить про деньги, все, я выполняю ваше пожелание. Будем говорить про деньги. У нас будет, я очень на это надеюсь, наш лучший слушатель. Это будет Шурик Соломоныч, который у нас уже был, правда, в одном из предыдущих эфиров, но он опять поразил меня своей историей. Так что, в принципе, я продолжаю собирать все эти ваши смски, твиты, все самое лучшее, интересное, коллекционирую. Надеюсь, в новогоднем эфире устроить такой мощный обзор всего этого, что вы нам присылаете и пишете. Ну, а каждый отдельный лучший слушатель программы, с моей точки зрения, может быть, не самый какой-нибудь чрезвычайно яркий, но заинтересовавший какой-то своей смской или твитом, тот получает возможность выступить в начале следующего эфира. Вот Шурик Соломонович мы сейчас найдем. Я думаю, минутки через 3-4 поговорим с ним, а потом будем беседовать с вами про деньги. И сегодня у нас будет день откровенности, точнее, ночь откровенности, потому что вы будете звонить и честно рассказывать, сколько вы получаете, какая у вас зарплата. Я также честно предупреждаю вас, что не скажу, какая зарплата у меня и какая зарплата у Николая Котова. Тем больше даже пример не представляю, какая у Николая зарплата. Да и свою, в общем, тоже так вот прям с точностью до копейки не помню. Не потому что она очень большая, а потому что, ну что, что получаешь, то и тратишь. Видишь, что деньги кончились, значит, зарплата подошла к концу. Вот, поэтому со своей стороны откровений не обещаю. Вас на откровения всех подряд не вызываю, но те, кто хотят и считают возможным, пишите, звоните, вы расскажете, сколько вы получаете и как вы на эти деньги живете, а главное, сколько бы вам хотелось получать. Вот получаете вы, допустим, тысяч, условно, там, не знаю, 50, и примерно прикидывайте, ну, все же мы говорим, там, где-нибудь, когда получка кончается, сейчас тысяченочек 20-30, вот мне там, допустим, надо, не знаю, купить телевизор, холодильник, поехать с семьей в отпуск. Вот на эти деньги мне бы там 1150, и тогда совсем хорошо было бы. Вот примерно в таком жанре мы с вами какое-то время сегодня пообщаемся. Конечно, мы будем разыгрывать с вами портреты, точнее, портрет одного из наших сотрудников, который меня своей, не то чтобы фотогеничностью, но такой фотопластичностью действительно в приятном смысле удивил. Поэтому это будут хорошие, качественные, красивые портреты, но об этом примерно там через 1:15. Вот такая у нас сегодня программа действий. На ближайший час, ой, вернее, 2 часа 48 минут, программа «Один», Антон Орех, Николай Котов. Слушаем гимн, встаем и ищем Шурик Соломоныч.
when you walk through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Вот мы, видите, все обсудили. Прекрасная вещь, телевизор. Все при все. Все тайны нашей редакции теперь вам известны. Это приятно. Шурик Соломонович, доброй ночи.
Доброй ночи. Вот я на связи.
И это приятно. Вот все-таки Шурик Соломонович не только наш постоянный, но и верный слушатель. Я так вот в завуалированной форме пеняю некоторым предыдущим ораторам, которые рвались в эфир, но куда-то потом оторвались. Смотрите, мы на той неделе обсуждали, ну, как мы не то, что обсуждали, вспоминали 7 ноября и связанные с ним какие-то традиции, воспоминания, что-то вообще из нашей советской жизни, ну, когда мы там были, ну, как минимум, моложе. Это уж точно. Шурик Соломонович написал несколько очень, на мой взгляд, любопытных СМС, в том числе одна такая. Антон, вот слушаю вас. О чем вам пишут и говорят радиослушатели, понимаю, что я явный мажор, и какой-то не наш, и вообще космополит безродный, а может и природный. Я о советской жизни мало что знаю. В 73-84 годах я отсутствовал, в скобках, по уважительной причине, в нашем несчастном отечестве, и могу поведать разве что о жизни советских торгпредских колоний на Кубе и в Польше. Впрочем, не думаю, что это будет интересно широкой аудитории, написал нам Шурик Соломонович. Я подумал, а почему это неинтересно нашей широкой аудитории? Ведь, ну, какая история? Нашу советскую, ну, кто, конечно, застал как-то этот период по возрасту в жизнь того времени, ну, мы так или иначе помним. Мы помним, как это выглядело вот здесь. Когда мы, собственно, тут проводили детство, молодость, ну, кто-то зрелые годы. А вот когда советский человек, который советский человек, прожил тоже то время каким-то образом, но при этом был совершенно в какой-то другой реальности. Это же довольно любопытно. Вот поэтому мы решили с вами, Шурик Соломонович, побеседовать сегодня. Кратенько, минут на 40, шучу, конечно. Вот, значит, с 73 по 84 год вы были... За пределами нашей Родины. А как это выглядело там? Вот как жили советские люди, находясь, ну, вот по вашему исчислению, это же дюжина лет...
Да, 11 лет почти.
Да, на других даже континентах. Как советские люди жили вот там?
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что, если честно, то это разговор для хорошей такой застольной беседы до утра. Потому что за 15-20 минут обо всем не рассказать, конечно.
Но
если вкратце, то, знаете, был такой замкнутый мирок, кусочек Советского Союза. И что меня всегда удивляло, еще в детстве, что вот этот советский менталитет, который был как-то намертво вбит в головы, он вообще не был перешибаем никаким местным колоритом. Потому что все равно все эти доминировало все это советское, несмотря на то, что совершенно жили на другом континенте, в другой стране, ну, правда, в соцстране.
Угу. Ну да, это тоже важно, потому что Куба, это же не... Если бы вы были, ну, не знаю, во Франции или в Великобритании, да, да, или где-то, ну, в Италии, это понимаете... все-таки Куба и Польша, советский лагерь, да, хотя, да, конечно, да, другой немножко.
И соцлагерь, как известно, не сбежишь, потому что все-таки еврейское происхождение, в общем, намекало властям опасаться нашего побега.
Mm-hmm.
Если бы отправили отца работать в страну, то, в общем-то, можно было добраться до посольства Израиля, и оттуда, собственно,
в Ленинград. Ну и все, да, да, и предгорячие.
Вот. А у Кубы не было дипотношений с Израилем, у Польши, по-моему, тоже, я сейчас не помню. Ну, в общем, нас стерегли, короче, как могли.
Mm-hmm.
Вот, ну, вот такие дела. А вообще, конечно, был довольно замкнутый мирочек такой. своеобразный. Хотя были эксцессы разные. Когда, допустим, я помню, на Кубе один сотрудник торпедства, он завел роман с местной красоткой.
Но это на Кубе-то это не сюрприз.
Да, мне совершенно голову снесло, я понимаю, потому что я хоть и был тогда ребенком, но меня поражало, насколько там красивые местные женщины. Вот. И у мужика там голову напрочь снесло. Он, значит, довел дело до того, что жена на улице его увидела в обнимку с этой красоткой.
Куда причем... смотрел Фидель Кастро, хочется сказать.
Ну да, он смотрел... Понятно, куда. Значит, дошло дело до того, что они, значит, разругались, она выгнала из дома, там, на Кубе. И человек два дня отсутствовал, ночевал на пляже. Да. Валялся с этой красоткой и пил ром. Ну и там что-то еще.
Вырвался, в общем, человек из лагеря.
Да. Ну, я понимаю, если бы было это все в СССР, но это было в другой стране. Жена, короче, пошла в партбюро. Ну, это я потом уже узнал из рассказа родителей. Тогда, конечно, я был мелкий и много чего не понимал. Просто однажды, когда мы там во дворе играли, значит, смотрю, заходит на территорию двора Топецкого, где дом был вот жилой, два мужика крепких наших и, значит, под руки несут третьего. Вот, как я сейчас понимаю, он просто пьяный был.
С пляжа, и... как говорится, откуда?
Ну,
с пляжа,
да. Вот, я тогда маленький был, мама спросила, мол, а что с дядей случилось? Мама говорит, вот видишь, он кепочку не носит, у него солнечный удар. Вот будешь носить кепочку, с тобой такое не произойдет. И уже много лет спустя я у нее потом спросил, а что там произошло-то? И оказалось, что, значит, жена его подняла скандал, пошла в партбюро, чтобы выделили там двоих крепких молодых людей для поиска в городе, отбившихся от рук мужа. И они нашли его на пляже, притащили, он пьяненький. Вот. Ну и, конечно, был большой скандал, который потом замяли. Какой-то выговор там его строгий с занесением в личное дело по партийной линии.
Но это очень серьезное было наказание.
Да, да. Хотели даже исключить из партии, но пожалели. Потому что в партбюро там заседали мужики, они, видимо, с пониманием.
Где-то как-то, да, сочувствовали. Не показывали, но, наверное, сочувствовали где-то в глубине.
Может быть.
Понимали, да, его эмоции.
Такие истории там были довольно часто, насколько я понимаю, потому что, ну, допустим, не было случаев, чтобы женщина, изменив, уходила из семьи, там такого я не помню.
А ну, вот, мужики, ну, они,
мужики,
да,
подгуливали, да.
Слушайте, вам сколько было лет тогда?
Вот в 73-м, когда мы туда приехали, мне было 4,5 года.
Ну, это маленький совсем, да. Вот ну, уже, да. В более позднее время, вот тут даже уже спрашивают вас некоторые наши слушатели, кстати, напоминаю, плюс 7-985-970-45-45, говорят, а как в Польше было? Потому что если это начало 80-х, то вы уже были, ну, подростком.
Да, да, я уже ходил с 5 по 9 класс, когда вот в Польше мы жили. Там было по-другому, потому что я воспринимал даже все иначе, потому что, ну, во-первых, у меня были свои карманы, деньги там появились, я мог свободно гулять по городу. Я все-таки постарше был уже.
Ну, а можно было? Вообще можно было спокойно вот советскому человеку,
да,
там,
ну,
посольскому, торгпредскому гулять просто, хотя наши за границей, но за границей все-таки.
Да, конечно, конечно. Дело в том, что поляки, конечно, относились негативно к русским, советским и так далее.
Но это тогда же был самый разгар этих событий польских.
Да, да. Как раз вот 80-81 мы там жили. Но, тем не менее, на лице же не написано, что я там не поляк. По-польски я говорил без акцента, свободно, и проблем не было.
А, кстати, сейчас помните язык?
Конечно, да. Ну, один из рабочих языков. Я сейчас переводчик.
А-а-а,
у меня вот
так,
три рабочих языка сейчас. Испанский, польский и иврит.
Ну, вот правильно. Куба, Куба, Польша, да. Язык предков. Все правильно.
Так повелось, что вот испанский со мной с детства. Я еще тогда стал выливать. Меня еще тогда поражало, что когда живешь в другой стране, язык входит в голову вообще без всяких усилий. Я ничего не учил.
Ну, в этом смысле для меня показательно, я не знаю, насколько вы интересуетесь спортом или чем-то около этого спортивного. Вот когда наши, там, не знаю, там, хоккеисты приезжают в Канаду, там, в Канаду, в Америку, в НХЛ играть, ну, ребята, ну, понятно, простые, из рабочих семей, которые, в общем, и по-русски-то говорят, ну, так, как говорится, с 5-го на 10-е. Вот, и вдруг смотришь, там, через год-два парень, ну, конечно, на таком простом языке говорит, ну, таком тоже рабоче-крестьянском, но английском, понятном, его понимают, он понимает, то есть человек спокойно совершенно общается. Свободно.
Да, когда живешь, там это как-то само собой, естественно, входит в голову, хотя, конечно, потом я уже учил в институте, все, я много тогда в детстве не понимал некоторых грамматических явлений, но в целом вот основы языка вошли в голову в детстве. Как-то совершенно не было проблем с артиклями, когда вот человек русскоязычный, он учит во взрослом состоянии уже такой язык.
Но потом здесь еще, это все-таки же больше теоретический такой язык.
Ну да.
То есть ты учишь по учебнику, с педагогом, все, но ты же с носителями языка не общаешься вот так вот повседневно, в быту, все время сталкиваясь с ними, совершенно случайно, в каких-то спонтанных ситуациях. Вот. Слушайте.
Мы часто сбегали в футбол играть с местными, вот на Кубе.
А, ну это вообще идеальный способ, когда еще в игре. То есть, говорят, надо смотреть телевизор и мультики, и в каких-то игровых
там
ситуациях.
Был, во-первых, я был в том возрасте, когда неинтересно было смотреть телевизор. Ну, мне было там 6, 7, 8 лет. Тогда было интересно побегать, в футбол поиграть.
Ну, это
там,
да, да.
Ну, садились на велосипед там и после футбола купаться ездили. Хотя нам за это влетало страшно, потому что там были случаи, что тонули. Угу. Вот, дети. Ну, все-таки Карибское море – это не бассейн.
Ну,
там
да,
это океан. Рядом.
Скажите, пожалуйста, вы, поскольку были ребенком, а мы, советские дети, все-таки, ну, такого прям изобилия игрушек, как сейчас у наших нынешних детей, конечно, тогда не было. Даже у самых обеспеченных, типа нас с вами, таких мажорных слоев населения, все-таки такого какого-то невероятного изобилия солдатиков, машинок и так далее не было. А вот когда... Ну, это все-таки за граница, и как-то доносили всегда слухи, что пусть это соцлагерь, но там как-то лучше вот и с игрушками, и с одеждой, и вот фанаты в музыке говорили, и с пластинками, и со всем. Вот Виктор Гусев, наш известный комментатор, и друг детства Володи Ильинского, нашего тоже ведущего, вот, он говорил, что, говорит, удивительно, Эфиопия страна, говорит, вот там просто война идет. А мы, говорит, там такие диски покупали. То есть, ну просто, вот какие хочешь. Все есть. Война, разруха, голод, но при этом музыка какая хочешь есть. Вот вы с такими штуками, которые, ну вот в детстве для нас очень были важны, вот что-то там такое, вот это было все?
Вот Куба все-таки была страной довольно бедной тогда, и да и сейчас, подарю, я тоже. Вот, там такого не было. Там все-таки они США были на ножах, и там глушили радио, и телевидение глушило все. Вот. Ну, например, был такой случай, я помню, году в 73-м, значит, мама потащила меня, просто не с кем было оставить дома, потащила меня с сестрой в клуб, там был при посольстве такой, культурный клуб, и там демонстрировался фильм «Джеймс Бонд», по-моему, ну, один из первых фильмов, «Человек с золотым пистолетом».
А вы мне, по-моему, писали, да, как раз неделю назад об этом, да, мы когда Джеймса
Бонда обсуждали. Да, и он шел без перевода, он шел без перевода. Ну, я, конечно, во все глаза смотрел, ничего не понимаю, но все равно вот это... Уж не знаю, где они там достали эту копию на английском языке. Мама была переводчица с английского, она это все понимала, конечно. Просто меня за компанию взяла, просто не с кем было оставить. Потом, наверное, где-то в 74-м она смотрела там фильм «Клеопатра», тоже меня с собой потащила. Тоже на английском языке, вот, с Элизабет Тейлор, известный фильм. Вот, конечно, для советского ребенка это было что-то диковинка какая-то. Вот, а в Польше, например... Я увидел первый эпизод фильма «Звездные войны». Тоже демонстрировали в клубе при посольстве СССР в Варшаве. Угу. Только уже он был переведен на польский язык.
Слушайте, может, вот все-таки...
В 79-м году фильм «Звездные войны» в Польше я смотрел. Такого в Советском Союзе представить даже невозможно было.
Ну, вот я об этом и говорю. Все-таки какие-то такие вещи... Совсем забугорные. Они вот в вашу жизнь-то попадали, в нашу-то, ну, как-то так совсем нет. Только у кого...
Я же помню... Неловко как-то.
Я помню... Да нет, это же не страшно. Я помню, вот этот был, ну, так, конечно, шок не шок, но вот когда... Товарищ мой школьный, у него родители как-то были связаны это вот, ну, не с Америкой в хорошем смысле, то есть какие-то были там дипломатические контакты, то есть, и у него был видеомагнитофон, вот это первый видеомагнитофон, который я увидел в жизни, был у него дома, и был у него компьютер, который, ну, сейчас смешно, интернета же не было, компьютер можно было использовать или как большой калькулятор такой очень большой, ну, или как для каких-то игрушек примитивных совсем, монохромных, но для нас это, конечно, был совершенно колоссальный прорыв, и вот эти на еще не в том, не в ноте, вот в эти самые, господи, Palsicam NTSC, не в той кодировке еще были фильмы, поэтому они были черно-белые, но мы смотрели вот там «Топ Ган», и что-то еще, ему брат переводил там, и поэтому он так бойко нам тоже все рассказывал. Помнишь, мы совершенно вот вперившись в этот экран смотрели, что там такое вот невероятное. Я просто понимаю ваши эмоции, когда человек увидит «Звездные войны».
Да, мы-то там сходили с ума в то время, в начале 80-х. Может, помните, весь мир сходил с ума по фильмам с участием Брюса Ли.
Ну, Брюс Ли. Там, Брус, как у нас тогда в Советском Союзе говорили Брус Ли.
Да-да-да.
Брус Ли. Все, в одно слово это говорит. Был Брус Ли.
Что типа того, Брус Ли.
Брус Ли.
Фильм «Выход дракона» показывали по телевидению в Польше просто. По обычному государственному телевидению показали.
Ну, вот это и разложило все-таки, конечно, их. Я считаю. Вот все такие вот штуки. Брус Ли... Звездные
там,
войны.
Допустим, муза, что касается музыки, там была целая радиостанция, довольно любопытная такая в Польше, где вечером просто могли поставить в музыкальной передаче концерт Queen, допустим. Угу. Можно было записать просто, там без всяких вставок дикторских. То есть вот такие вещи.
Просто скажите, вы же приезжали к родственникам, как обычно нам принято, бабушкам, дедушкам. Вот не было у вас какого-то такого культурного удивления от происходящего на своей нормальной родине? А вот как что поражало, что удивляло?
Я вам скажу, что, знаете, по-моему, самая лучшая школа для антисоветчиков – это вот жизнь в торпе СССР в какой-нибудь соцстране. Понимаешь, до чего может социализм довести страну? Это к тому, что вот про Кубу я вспоминаю, даже меня, будучи ребенком, меня это поразило, насколько там бедна жизнь была. Угу. Вот. Ну, может, я сейчас не о том. Ладно, не важно. Угу. Вот. А вообще, конечно, культурный шок произошел, конечно, вот когда в Польшу мы приехали, потому что, несмотря на то, что вроде соцстрана, казалось бы, социалистические порядки, а там как-то так вот я пришел к выводу, что мода на все события в Польше отставала от мировой где-то на полгода примерно, в отличие от СССР, где мода отставала на несколько лет.
Да, иногда даже и больше.
Допустим, вот в начале 80-х в моду вошли скейтборды. Ага. Так в Польше это прям вот в начале 80-х и было поветрием, и мы там все купили себе скейтборды, катались до безумия. Кубик Рубика где-то в году 80-м вошел в моду, и там тоже на каждом углу продавали.
Да, на нас к году к 83-му, наверное, пришло это все. Скейты,
а да. Там все это вот в 80-м. Несмотря на кризис, несмотря на военное положение, я помню, когда у нас там во дворе вот нашего торпедского дома солдаты дежурили с автоматами наперевес наши. Вот. На перекрестке там броневики стояли. Довольно так необычно все это смотрелось изнутри.
Угу.
Вот.
Да. Ну что, спасибо вам.
Были случаи даже такие, если есть пару минут.
Давайте, полминутки у нас.
Поконфликтовали однажды с поляками, снежки стали кидаться, стали друг на друга кричать, а начали они нам кричать: вы оккупант, убирайтесь, а мы на них, что-то, а вы поляки, там что-то. Да. Значит, снежки кончились, стали камнями кидаться уже потом.
Да.
До драки доходило, в общем, иногда даже.
Весело время проводили.
Местами. В общем-то, в целом, без злобы, конечно, все это было как-то по-детски.
Ну, в общем, есть что вспомнить. Спасибо, Шурик Соломонович. Это наш лучший слушатель предыдущей программы, который был одной из звезд, я думаю, нынешней программы. Спасибо еще раз. Ну, а у нас сейчас песня. А какая у нас сегодня музыка, я после песни вам объясню.
I'm your puppet. Новая выставка «Кудыкина гора. Живопись и графика». Такова тема программы «Музейные палаты» в эту субботу после 10 утра. У нас в гостях российский художник и график, член Союза художников России Владимир Любаров. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра. Политический акционизм. Искусство или хулиганство? В программе «Культурный шок» в эту субботу после 13 часов. В нашей студии редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, директор Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн и соратница Петра Павленского Ксения Оксман. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Как решиться на усыновление? Эту тему мы обсудим в субботней программе Ирины Воробьевой «Чувствительно». У нас в гостях исполнительный директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова, приемная мама, председатель Совета представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, Наталья Городиская, и приемная мама, создательница сети детских центров «Солнечный город» Юлия Ставрова-Скрипник. «Чувствительно» в субботу после 17 часов.
В ночь с субботы на воскресенье наступает совершенно особое время. Ваше время.
Я Сергей, город Санкт-Петербург. Слушайте ночное шоу «Один», лучшее шоу для ночных таксистов.
Я Алена Воробьева из Ростова-на-Дону. Слушайте ночное шоу «Один», как это делаю я.
Je suis Eugène. Je viens de Moscou. J'écoute l'émission «Один», что мы parle de langues étrangères, ce qui est vraiment super.
Я Елена из Благовещенска. Я слушаю ночное шоу «Один», потому что утром выходного дня, на мой взгляд, это самый лучший выбор.
Вы и Александр Плющев. Итак, 3 часа. Почти сразу после полуночи.
Эхо Москвы.
Ну вот, такую мы историю с вами про тут большую дискуссию, конечно, это все вызвало. Народ нам писал. Шурик Соломонович, оценили ваши откровения. Вот. Да, пишет нам Даша, тоже переводчик из Москвы. В советские времена евреев на Кубе называли «полако». Ну, там уже свои говорят. Поляки в СССР жвачку привозили и джинсы. Плюс они плакаты с рок-музыкантами печатали. Плакаты — это еще фухо. О, какая штука была. Дмитрий Меньцев, в Польше была веселым бараком нашего соцлагеря. Тоже известное высказывание. Вот, насчет музыки. Ну, вот сразу. Тут уж прям ярлыки, Андрей. Не надо навешивать, Андрей, тем более из Омской области. Вы заживете далековато, может быть. Всех тенденций-то не можете оценить. В общем, я сегодня сказал. Ну, Коля Котов, наш звукорежиссер, скептически отнесся к этой формулировке. Ну, какая дискотека 80-х. Ну, ладно, говорит, еще Pet Shop Boys. Ну, туда-сюда. Ну, аха. Ну, это что, можно было что-нибудь модерн? Нет, Коль, модерн токинг – это позже, когда у нас будет стоять новогодний эфир. Мы стоим вообще тут. Вот. Но сегодня у нас то, что я условно назвал дискотекой 80-х. Ну, это не то чтобы дискотека, не то чтобы прям целиком 80-х, потому что там есть песни, которые там начало 90-х, там 90-й год. Но не суть. Это, в общем, все равно такое, что называется, привет из нашей лихой юности. Сегодня у нас будет сразу Pet Shop Boys, Depeche Mode и Aha. Поскольку я попсу не очень люблю, а музыку 80-х тоже не очень люблю, но все-таки ж как ни крути, это целый вообще культурный период, какой-никакой. Вот эти вот женщины с начесами, с клипсами, эти штаны-бананы, вот эти вот куртки с плечами, вот это безумие, все, ну, пересмотрите «Назад в будущее», вот это вот такое вот. Вот. Ну и музыка, нет, была такая, в общем, так заводная для ночного эфира, я считаю, вполне годится, но это был Pet Shop Boys, вы, конечно, узнали, я так полагаю. Вот, так что депеши. Да, и потом меня, конечно, покорило до глубины души СМС-ка, которую мне тоже прислал в предыдущем эфире один из наших слушателей, то ли Фогель, то ли Флигель, я не помню. В общем, там был один мат. Там был один сплошной мат, к сожалению. Я не могу вот кроме этого то ли Фогеля, кроме подписи, ничего. И, значит, и адрес отправления у него был «Де». Я так решил, что точно. Ну, мало ли, человек уехал туда, а теперь, ну, где еще матом поругаешься? Скучает, да, человек скучает, ругает. Вот, но, значит, среди вот этого потока нецензурной брани было, в общем, иррациональное зерно. Депишей ставь. Вот что я говорю. И вы знаете, вот это вот матерное неприличное пожелание я решил выполнить. Депишей. Вот. Тут тоже пишут. Да будет, Депишей будут, ребят. Все будет, да. Но у нас с вами план действий сегодня простой. Мы сегодня говорим про деньги. Как вы, собственно, и заказывали. Все исключительно по вашим по желаниям. Про деньги. Будем говорить про деньги, которые зарабатываете вы. Деньги, которые зарабатываем мы с Николаем, мы называть не будем. Суммы эти огромные, не унесешь зараз. Вот. В общем, вы рассказываете про свою зарплату, про свои доходы, потому что не только же из зарплаты они складываются, еще у кого-то подработки, халтуры, там, не знаю, лекции, репетиторство. Человек зарабатывает какую-то сумму, и ему этой суммы денег либо достаточно, либо недостаточно. Он как-то на эти деньги живет или сводит концы с концами с трудом и хочет иметь больше. И, наверное, предполагает сколько. В общем, вот про это все мы с вами будем сейчас беседовать. 363-3659. Наш телефон, звоните нам. Смотрю я, где у нас вообще тут телефоны. Есть ли они? О, вот они. Сейчас включим. Так, сейчас... А у меня не активируют. Сейчас мы активируем. А то у меня что-то тут какая-то была... С оператором у меня не было связи. Я сейчас выключу, включу. Минут, как говорили в одном фильме, техническая не... Вот теперь... Давайте еще раз попробуем. 363-3659. Звоните нам. Но мы с вами беседуем искренне, откровенно. То есть кто что вот считает нужным сказать, без утайки, тот и говорит. Давайте попробуем. Доброй ночи, как зовут вас? Я вас приветствую.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Денис, откуда вы?
Из Люберец.
Из Люберец, очень хорошо. Кем вы работаете и сколько вы зарабатываете?
Вы знаете, вот я индивидуальный предприниматель,
угу.
Вот, и доход у меня очень нестабильный. То есть, например, весь 2014 год мой доход в месяц составлял примерно 150 тысяч. Но... В 2015 году, собственно, я не заработал практически вообще ничего.
Отсюда, конечно, вопрос, как вы жили.
Удивительно, каким образом удавалось выживать моей семье. Я сам, честно говоря, не до конца понимаю. Бывали какие-то подработки, которые не проходили через мое ИП.
Угу.
Вот. Ну, вот как-то... у меня в смартфоне стоит программа, которая контролирует расходы.
Угу.
Вот. И судя по ней, я посмотрел, и вот весь 2015 год в месяц я тратил где-то около 20, от 20 до 25 тысяч.
Ну, это вы почти по-пенсионерски жили.
Да. Вы понимаете.
А вы индивидуальный предприниматель в какой сфере?
Вот этот вопрос я... снимаю видео.
Ага.
Проще будет сказать тогда. Снимаю видеофильмы.
Угу. Ну, это как коммерческое видео, это художественное видео, там рекламные ролики, не знаю, что это.
Телесериалы.
Ага. Так, и что-то из ваших сериалов, в которых вы участвовали, ну, ты можете сказать, чтобы так народ сказал? Я ж такой, смотри.
Вот, вы знаете, похвастаться нечем, популярностью не могу похвастаться. Вот, но по федеральным каналам они шли.
Угу. Нет, ну, это федеральный канал, это уже неплохо, это какой-то... То есть, благодаря этому вы в 2014 году все-таки 150 тысяч в месяц зарабатывали?
Да.
А сейчас, то есть, у вас до сих пор вот эта самая ситуация, когда... Ваш счетчик доходов показывает, что вы живете как пенсионер.
Да, вот и сейчас, и, собственно, вот в этот период, именно вот осенью, перед Новым годом, конечно же, никакие проекты не запускаются, поэтому рассчитывать, что сейчас что-то, какие-то как-то доходы улучшатся, не имеет смысла.
Угу.
Вот, может быть, ну, как обычно, все начинает запускаться после новогодних праздников, в феврале все начинает раскачиваться. Вот.
Ну и да, но на феврале еще дожить надо при такой ситуации.
Да, к весне запуск происходит.
Угу.
Вот. Ну, сейчас какие-то есть такие мелкие какие-то заказы там на видеомонтаж и так далее. Вот за счет этого удается как-то быть на плаву, по крайней мере.
Денис, скажите, пожалуйста, а вот когда у вас был доход 150 тысяч, вам хватало в целом, ну, на какие-то свои потребности текущие? Или все-таки какие-то фантазии бродили, что вот бы мне бы еще там, не знаю, ты в 50, 60, 150, и вот тогда бы вообще была лафа?
Вы знаете, я вам так скажу. Ну, я же говорю, что доход нестабильный. То есть перед тем, как целый год, значит, шло 150 тысяч, тоже какое-то довольно продолжительное время не было ничего. да, и я думал, что если сейчас все будет нормально, да, то мне вообще хватит на все, что я как бы замыслил. Но когда доход пошел, я не знаю, это, наверное, индивидуальные особенности, вот, но денег не хватало ни на что все равно. Что 20 тысяч в месяц, что 150 тысяч в месяц. Результат один.
Ну, может, результат один, это... денег нет.
Денег нет, да.
Ну, понятно. Ну, я вам желаю, Денис, во-первых, чтобы все-таки как-то наладилось, ну, и в вашем бизнесе, и в целом, ну, потому что... Да, кстати, семья у вас есть?
Да. У меня 5 детей.
Ой, мама, мама дорогая. А вот. Супруга ваша с детьми или трудится?
Нет, она с детьми, конечно.
Да. Ну, мало ли, можно там из дома работать, чьи же возможности есть, не знаю, там.
Ну, пока все ее время отнимают дети.
Да, слушайте, ребят, ну тогда тем более вам в двойном смысле, или там не в двойном, а в всемирном смысле уже, потому что мама, папа, 5 детей, это так, это круто. Это надо как открутить. Спасибо вам, Денис, удачи люберцам. Вот видите, какая история. Но Денис подметил одну очень важную особенность денег. Сколько бы их ни было, их, конечно, никогда не хватает. Просто у нас увеличиваются доходы, ну, дай бог, конечно, нам с вами. Но и тут же у нас увеличиваются потребности. Говорит, слушайте, вот я тут... Одна история из знакомого мне. Вот про человека, который зарабатывал, ну, или получал, как вам угодно, 350 тысяч в месяц. И, ну, тоже не хватало, совершенно не хватало, катастрофически просто никак. И спрашиваешь, что, как ты, говорит, ну, потому что ты идешь в магазин, вот мы идем с вами в магазин, нам нужны с вами, условно, вот сейчас вот зима, говорят, выпадет снег в воскресенье, нам нужны зимние ботинки, если их нет. А реагент сейчас сжирает же за обувь всю за сезон, ну, вот все, вы вот к весне можно выкидывать, ну, почти всегда. Значит, ну, потом ты об этом забываешь, а к зиме надо покупать. Покупаешь у меня ботинки, да, сапоги дамские. Ну, ориентируешься на какие цены там. Ну, не знаю, там, сейчас уже цены взлетели дико там. Ну, уже 10 тысяч уже считается немного. Ну, хорошо, там, 5, 7, 10, ладно. А человек, у которого доходы 350 тысяч, он, ну, не будет смотреть на 5, 7, 10 тысяч. Он пойдет там, 40-50 для него. Уже нормально, уже хорошая цена. Конечно, когда он тратит на ботинки ту сумму, которая составляет всю твою зарплату, то ты не понимаешь, как это может быть. А у него еще остаются деньги, ему не хватает. Ну, потому что он 50 тысяч потратил на ботинки, там 50 тысяч потратил на пальто, ну, к примеру. Потом что-нибудь еще на ресторан, купил машину, не как мы сейчас купим «Лада Веста» в кредит. Вот, а купил там без кредита «Мерседес», условно говоря. Другой уровень доходов, другой уровень потребностей. Ну, вот так тоже бывает. Доброй ночи, как вас зовут? 363-3659, наш телефон 495, первая цифра московского номера. Здравствуйте. Алло, я слушаю вас внимательно. Ну, значит, не слушаю. Хорошо. Реагируйте, друзья мои, пожалуйста, быстрее. Потому что пока мы с вами раскачаемся, раскочегаримся, время-то уйдет уже. А его, хотя 3 часа эфира не так и много. Доброй ночи, как вас зовут? Ну и как это понять, Николай, как ты думаешь? Чего мы никого не слышим-то? Так, тут, ну, плюс еще человека некультурного сброшу. Так, а вот тут нам что-то заграничное нам звонит, что ли? Давайте попробуем. Может, у нас всегда за границей как-то лучше получается общение с точки зрения, конечно, качества звука. Доброй ночи, как вас зовут? Здравствуйте. Ну, мы, в общем, конечно, можем и с Николаем поговорить, я думаю. Дело к тому идет. Хорошо, давай сейчас скину все звонки, потому что... Ну, что делать, если вот такая вот у нас... Давайте еще раз. Дубль 2 это называется. 363-3659. Я вижу, звонков много, но мы что-то нифига соединиться не можем. Извините, конечно, за подробность. Но вы нам пишите. Уж в крайнем случае почитаем ваши письма и газеты. Твиттер-аккаунт вызван. Плюс 7-985-970-45-45. Еще раз мы пробуем побеседовать с нашим слушателем или слушательницей в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Ой, какая радость. Какое счастье слышать человека в эфире. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я звоню из Москвы.
Да, у вас какой необычный телефон при всем при этом. Ну, хорошо.
Ну, это, наверное, потому что у меня Теле2, который недавно запустился. За рекламу.
Не, а что за рекламу? Я то хотел вас спросить, ну и как?
Знаете, пока терпимо. Может быть, пока они не набрали 100 тысяч миллионов абонентов, поэтому... у них нет таких нагрузок, но в целом, целом пока терпимо.
А, кстати, связь есть везде, ну, там, в метро? Вот обычно же проблема, когда у тебя нет связи в каких-то таких общественных местах.
А в метро, знаете, наверное, затруднюсь сказать, потому что в метро пользуются особо.
Не пользуетесь, да? Ну, да. Нет, ну, а в, не знаю, там, в торговых центрах, за городом, вот за городом, да.
Ну, знаете, она у меня появилась совсем недавно, где-то буквально около недели тому назад.
То есть вы еще в экстремальных условиях ее не испытали?
Да, только исключительно вот в обычных человеках.
Ну, хорошо. Тогда давайте про деньги. Ну, это мы так отвлеклись на телефоны. А сколько вы зарабатываете, кем вы работаете?
Работаю я программистом, а зарабатываю 85.
Угу. Ну, это вот все. То есть это там без какого-то побочного дохода, без премий?
Да, это все.
То есть целиком?
Ну, да.
Есть ли у вас семья?
Ну, как таковой нет, но я живу с девушкой.
Угу. Ну, то есть подруга у вас есть, но детей у вас совместных нет?
Да. Детей нет, но еще есть кот.
Ну, кот — это тоже член семьи, между прочим, кота и кормить надо, и если что, ведь к ветеринарам водить, то есть это не бесплатное удовольствие. Девушка ваша трудится?
Да, она тоже трудится, и трудится в той же сфере, что и я.
То есть это у вас такой почти служебный роман? Ну,
наверное, условно, потому что познакомились мы все же не по службе.
А, ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, тех денег, которые вы зарабатываете, вам хватает на какие потребности, на что? Чего вы себе можете позволить, и чего вы себе позволить за эти деньги не можете?
Наверное, я могу себе позволить, ну, наверное, многое из того, что мне нужно. Вот, то есть это какие-то там, если не говорить о совсем каких-то базовых вещах вроде еды и одежды, то, разумеется, это какие-то там элементы отдыха, поездки за рубеж и так далее.
А за рубеж какой? Я неспроста задаю этот вопрос, потому что вы знаете, что в Египет теперь не полетишь. Турция, знаете, с Тунисом у нас тоже под вопросом, а это самые бюджетные распространенные направления и зимой, и летом, вообще в любое время года.
Признаться, ну, я, конечно, не слишком приветствую все вот эти запреты и прочие такие вот ограничительные меры, вот, но, с другой стороны, лично по мне вот это не ударило вовсе, потому что ни Египет, ни Турция, ну, ни вся прочая азиатчина и тому подобное.
В общем, пляжный отдых – это не ваш отдых.
Нет, дело не в пляжном отдыхе, а именно вот просто сами по себе вот эти направления восточные меня не особо интересовали. Вот, то есть, если говорить о пляжном отдыхе, то, например, ну, довелось весной побывать в Барселоне. Вот. Хотя там, конечно, по большей части отдых не пляжный, а именно там помимо пляжа есть на что посмотреть.
Да, это правда.
Вот. Ну, в общем, если говорить о заграницах, то, наверное, это загнивающая Европа. Вот. Это та же самая Испания, это Черногория, Греция и так далее. Вот. А если же говорить о пресловутых Египтах, то там тоже бывает доводилось, но тем не менее, наверное, это все же не мое. Вот.
Угу. Ну и тем не менее, то есть вы вот, у вас вот такая вот Европа, загнивающая. Черногория, Франция.
Ну, наверное, Черногория пока еще не совсем уже загнила, но да, в целом так.
Хорошо. А если говорить о том, на что вам не хватает? Ну, я не беру, конечно, для яхты и личные самолеты, это понятно.
Ну, это понятно, да. Тут мне, наверное, за всю жизнь...
Ну, это нам, это для всех нас, в общем, такая вещь достаточно отдельная. Ну, что-то из такого, ну, досягаемого для человека, ну, среднестатистического, который при этом зарабатывает, ну, какие-то хоть деньги, не живет, не работает совсем в бюджетной сфере, не живет на пенсию и так далее. Ну, такой очень приблизительно средний класс. Вот чего из того, что у вас пока нет, вам не хватает? На что не хватает денег?
Наверное, пока. Ну, это, скажем так, пока, но в обозримом будущем, наверное, все же будет хватать. Хотелось бы, так как человек я понаехавший, живу в Москве, приеду из провинции, то хотелось бы, конечно, приобрести жилье именно в Москве, а не снимать его. То есть на данный момент пока я себе его позволить не могу, именно покупку, но тем не менее в данном случае это зависит не только от меня, а от моей второй половины.
Угу.
Вот. Но, тем не менее, этот вопрос, я думаю, в обозримом будущем будет более-менее решабельным. Вот. А если говорить же о каких-то вещах, ну, скажем так, не насущных, то есть все-таки квартира, наверное, вещь гораздо более насущная, вот, то, наверное, какие-то вещи... Ну, хорошо, вот возьмем те же самые...
А вы, кстати, из какой, из каких мест понаехавший-то?
Я понаехал довольно-таки не издалека, из Владимирской области.
А, ну это что ж, на электричке полтора часа.
Ну, я с того края Владимирской области, с которого электрички, к сожалению, не ходят в Москву. Ну, не суть важно, в принципе. То есть, если, например, возвращаться к тем же самым, к тому же самому туризму, то, например, мне... Ну, хотелось бы, допустим, побывать где-нибудь в жаркой Бразилии или в какой-нибудь, на каких-нибудь Таити, как тот самый...
Надо попугай, да.
Да-да-да. Вот. Но, наверное, все-таки пока не могу.
Угу. Хорошо, я понял вас, спасибо вам за звонок. Я напоминаю, 363-3659, звоните нам, пишите нам смски, +7 985 970 45 45, твиттер, аккаунт вызова. Ну, вот, кстати, есть у нас возможность, давайте почитаем, чего пишут нам. Вот, да, ну, понятно, про печеньки все пошутили, спасибо вам большое. Вот, 350, 150, ну, про 1000 имеется в виду. Для меня это вообще космос, даже 1040 очень много. Если вы живете на 10 тысяч, то трудно понять, как не хватает 100 тысяч. Ну, вот я, Денис, пишет нам из Твиттера, ну, вот, Денис, я вам и объяснил, как не хватает людям 100 тысяч. Просто они покупают вещь за 10 тысяч сразу. Ну, вот какую-то. И теперь, кстати говоря, ну, по московским, конечно, меркам, это уже не деньги. То есть, нет, это деньги, конечно. Зарплата это не сильно меняется, сильно меняются цены. Ты приходишь в тот же, не знаю, обувной, смотришь, опа, ну, действительно, ну, штиблеты, ну, просто, ну, самые вот, самые обычные. Десятка. 10, 12, 15. Вот такой ценой уже никого тут не удивишь. В регионах 30 тысяч это до сих пор... Это до сих пор, несмотря на рост цен, вполне приличный доход. Ну, вот да, да, да. Вот, правда, нас утешает то, что в Ханты-Мансийске, условно говоря, московские зарплаты не котируются, там еще круче. Ну что, друзья мои, а не послушали ли нам Depeche Mode, тем более, что это вообще сейчас будет моя любимейшая депешовая песня. Пожалуйста.